Может, отпустите, гражданин начальник?
Нас о ловки отпустим.
И не вдомек, что с 12-летних людей расстреливали за колоски. Расстреливали 12-летних детей. Они этого не знают.
Это мой сын.
И трудовые традиции живут и поныне.
То есть у вас сегодня такой двойной праздник.
Каждый 9 мая припутни напоминание о степени деградации.
Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка.
То есть ему нужна капитуляция Украины. Он это имеет в виду. Но он бункерный. Он бункерный. И тут ничего нового нет.
Здравствуйте. Вы смотрите «Текущий момент», как всегда, по вторникам. И здесь, в студии, я, Елена Малаховская. Ну, а на связи со мной Виктор Шендерович, писатель и публицист. Как вы все, я думаю, знаете. Виктор Анатольевич, добрый день.
Добрый день, Лена.
Мы немедленно сейчас перейдем к обозрению всех новостей важных, которые были недавно на днях, что называется. Ну, а если кому не жалко из зрителей, предлагаю поставить лайк авансом. Если мы вам не понравимся, всегда можно отозвать. Подпишитесь на Ходорковский лайф и начинаем. Я думаю, что дело идет к завершению, это сказал Путин, имея в виду войну в Украине. И все как-то прям всерьез эту так фразу восприняли, как целую новость отдельную подают. Но если вы посмотрите все долгое общение Путина с журналистом в этот день, с журналистами в этот день, а после празднования 9 мая, то поймете, что там вообще-то мало нового. И я покажу отрывок максимально обстоятельного объяснения, как Путин представляет себе подписание мира, если хотите.
Украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Ну что можно в этой связи сказать, что мы никогда не отказывались. Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть приезжает. Тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка.
Есть ли у вас после такого ощущения, что конец войны близок?
Ну нет, конечно, нет. При Путине не может быть никакого окончания войны. При Путине может быть какое-то, так сказать, со сжатыми зубами с обеих сторон, так сказать, какое-то перемирие, какое-то тактическое, да, тактическое прекращение огня. При Путине не может быть никакого окончания этой войны, потому что все прекрасно понимают, что Путин при первой возможности попробует, да, еще что-то, вот вспомнит про Киев и Харьков при первой возможности. Как и Украина при первой возможности вспомнит про Бучу и Мариуполь. И Россия просто так не отхиляет от этого сюжета. Вот это сделать вид, что ничего не было, не получится. Не получится. И это надо понимать абсолютно ясно. Уже не Путину, а россиянам, которые как-то планируют жить и, да, и растить детей, внуков в России после Путина. Не получится прохилять и сделать вид, что так и было. Нет, так не было. Так не было, и Россия дорого будет платить за эту авантюру. Дорого и долго. Да? И тем больнее, чем дольше, как сказано у Окуджавы. И чем дольше будет продолжаться война, тем выше будет цена за выход. В немецком случае, поскольку Германия, да, сейчас это уже совершенно очевидно, что гитлеровская Германия самый ясный аналог путинской России, в Германии выход из Второй мировой войны занял 30 лет для Германии. Когда Вилли Брандт преклонил вот тут вот в Варшаве, где я сейчас нахожусь, преклонил колени в Варшаве. Да? И когда для немцев 8 мая перестало быть днем поражения и позора, а стало днем освобождения. Через 30 лет. Через 30 лет. Да? Вот, так, вот это было настоящее окончание войны. В случае с Германией парадоксальным образом повезло, потому что ее подчинили, ее заставили капитулировать и заставили, повторяю, мы говорили об этом много раз, но повторим, ее заставили начать этот процесс. 17 лет американской администрации, 17 лет американской администрации в Германии. И все равно, да, плевали в лицо Марлен Дитрих в 60-м году. с дерьмом смешивали Гюнтера Грасса за роман «Кошки-мышки». Не хотели знать. А в России ничего этого не будет, потому что Россия не капитулирует. То есть, по крайней мере, военным путем Россию никто завоевывать-то не собирается. Просто положит вниз лицом. Сама себя выволокла за шкирку вон из цивилизованных, так сказать, из цивилизованного мира и сунула в это дерьмо. И положила сама себя вниз лицом. Ей помогут в этом. И Украина, и Запад помогут в этом. Конечно, разумеется. Никакого окончания войны при Путине не будет. Самый короткий путь к окончанию войны – это ощущение военного поражения в России. В России. Не мы с вами, да, и не Каспаров с Ходорковским. А когда вот его электорат почувствует, что дело совсем плохо, и когда там случится что-то, что заставит их убрать Путина, сделать что-то с Путиным, или дождаться его смерти, не знаю. Да. Но только тогда что-то может начать происходить. Начать. И это будет очень долгий путь. Никакого окончания войны при Путине нет. Мы это слышим 100 лет уже, как идет война все время. Он под окончанием войны имеет в виду, ему нужно окончание войны, разумеется. То есть ему нужна капитуляция Украины. Мы давно об этом говорили. Он это имеет в виду. Капитуляцию Украины. Так сказать, чтобы Украина фиксировала убытки. Да? Чтобы хапнутая... Да? Чтобы хапнутое официально теперь принадлежало России. Ну, повторяю, в тактическом смысле такое даже возможно. Но это не значит, что немедленно, после того, как изменятся геополитические обстоятельства и соотношение сил, Украина не вспомнила про все. Вспомнит и правильно сделает. И россияне должны ясно это понимать.
Да, и, значит, не могу я в этой всей связи не пройти мимо документа эпохи, не побоюсь этого громко определения, указа Зеленского, в котором он разрешает Путину провести парад на Красной площади. Я хочу обратить ваше внимание и внимание наших зрителей вот на что. В пятницу у меня в эфире, значит, программы «Воздух» был Михаил Подоляк, это советник главы Офиса президента Украины. Он прямым текстом на прямой вопрос мне сказал, что не будет ударов по Красной площади. Это до выступления Трампа еще было. Фактически он сказал, что могут быть удары по скоплению войск, могут быть удары по НПЗ, но бить по Красной площади не будут. Я даже покажу фрагмент.
Ну там же будет живой щит. Путин же смелый человек. Давайте без здесь обиняков всяких, да, с сарказмом посмотрим на это. Там же будут гражданские, которые Путин всегда использует как живой щит. Еще раз подчеркиваю, Украина не наносит удары по гражданскому населению, наносит удары исключительно по инфраструктуре войны как таковой.
И все равно Путин через Трампа потребовал у Зеленского письменное подтверждение, фактически выставив себя на весь мир трусом, нет?
Ну, послушайте, одно из прозвищ его, там много разных есть, из цензурных есть прилагательное «бункерный», да? Правда, после этого прилагательного иногда следует существительное, но прилагательное само по себе совершенно очевидно. Он бункерный, и тут ничего нового нет. Это то, почему, возвращаясь к первому вопросу, да, это то, почему ему нужно перемирие, потому что очевидно, что эту войну он проигрывает. То, что 5 лет назад началось как взятие за 3 дня Киева, просто Украина господствует в воздухе, они бомбят все, что хотят. Единственное, что может пока сделать Путин, это он уцелевает сам. Вот вокруг его резиденции стоят эти панцири, охраняя небо вокруг Путина. Остальную Россию на глазах у россиян утюжат и бомбят и делают, что хотят уже украинские дроны, на 2000 километров залетая вглубь российской территории. Понятно, что Путин, и понятно, что будет нарастать этот разрыв возможностей, что экономика деградирует, что мясные штурмы, так сказать, можно еще 5 лет подряд брать малую такмачку и отдавать ее, но это не победа в войне. Ему нужно каким-то образом одержать победу, в кавычках. Ему нужно каким-то образом сделать так, чтобы наступил мир, который он продаст российскому населению как победу, что даст ему возможность объявить себя победителем. Он изо всех сил хочет уже закончить это несчастье и объявить себя победителем. Украина не даст ему это сделать, разумеется. Разумеется. На условиях, которые устраивает Путин, Украина ничего подписывать не будет. И все будет продолжать кроваво дрейфовать дальше. Кроваво и для Украины, к сожалению, но и для России тоже, да, и для российской экономики, очевидным образом. И для российских военных возможностей. Вот. А то, что он трусоватый, Ваня, да, бедный, но это давно известно. Давно известно. Сам факт. Должен сказать, что я небольшой любитель КВН, но эта шутка кажется мне чрезвычайно удачной, шутка Зеленского под 9 мая. Разрешил провести парад. Ну, салют, правда, не разрешил, поэтому салюта не было.
Есть проблема, о которой нам регулярно пишут наши зрители. Российские карты все еще не работают за рубежом. Ни в отпуск нормально съездить, ни с сервисами привычными попользоваться. Подписка на любимый сериал, брони отелей, аренда машины, банально кофе купить в другой стране превращается в квест. Платеж не проходит, надо что-то придумывать. И все уже придумали наши партнеры из SkyCards. Они сделают вам полноценную иностранную банковскую карту, причем полностью дистанционно. От вас потребуется загранпаспорт любой страны или даже российский паспорт, а менеджеры SkyCards бесплатно проконсультируют вас и выберут самый подходящий вариант, чтобы вы не тратили лишних денег. Есть даже семейный тариф для вас и вашего партнера. Карты именные. Ими можно платить по всему миру, снимать наличные, привязывать к Apple и Google Pay, телефоном платить снова можно. А главное – все на русском. И банковские приложения, и поддержка. С пополнением тоже не будет проблем. Просто сделайте прямой перевод со Сбера или Т-банка по выгодному курсу, без лишних конвертаций. Кроме этого, вместе с картой вам будет удобнее путешествовать. Страховка, ускоренный проход и бизнес-залы в аэропорту. Процесс изготовления карты занимает несколько дней, а готовую карту доставят в любую точку мира. И самое главное, полная оплата карты только после ее изготовления. И да, SkyCards работает с гарантией. Если что-то пойдет не так, вам просто вернут деньги. Переходите по ссылке в описании к этому видео, а промокод «Воздух» даст вам скидку до 30%. Верните себе нормальную жизнь вместе со SkyCards.
Каждый день победы обрастает при Путине, естественно, обрастает элементами абсурда. Кто-то, да, отпразднует так, что потом всей стране будет стыдно. Вот и на этот раз очень сильно разошелся по интернету фрагмент трансляции из бессмертного полка в Кемерово. Его уже вырезали, но, как говорилось, по счастью, у нас есть.
Это важно.
Героические, боевые,
это мой сын.
И трудовые традиции.
Без вести пропажи.
Живут и поныне.
То есть у вас сегодня такой двойной праздник.
Дружеников Кузбасса.
Ну, поздравляю вас с праздником, Днем Победы.
Слава.
Хорошего сегодня вам дня.
Ну, двойной праздник, потому что есть у женщины еще без вести пропавший сын, а не только погибший дед. А Марина Киселева, зовут журналистку, уже извинилась у себя во ВКонтакте. Она сказала, что оговорилась, но очень уважает, и она, значит, и вся редакция, разумеется, героев СВО, а ее слова теперь активно используют враги России, за что Марине очень обидно и досадно. Что ж, используем и мы, хотя, конечно, формулировку «враги России» не то, чтобы я спешу отнести на свой счет. Враги Путина, да, режима, да, всякого такого безобразия, да, ну вот так, чтобы прямо России слишком...
Ой, враги России четверть века назад выгнали с телевидения Светлану Сорокину, Леонида Парфенова, Михаила Осокина. И за четверть года Скобееву поставили вместо. Но песок, как было сказано у Генри, неважная замена овсу. И вот через 25 лет получите, да, вот эту Марию Киселеву, ешьте ее. Да? Деградация. Деградация. Уже совершенно вот просто, ну, деваться некуда. Враги России развязали войну с Украиной, против Украины. Войну, на которой пропал без вести сын этой женщины. Вот что сделали враги России. И враги России подослали к ней эту... юную красавицу, да, с ее идиотизмом. Вот это сделали враги России. А люди, которым стыдно за эту Россию, и невыносима мысль, что эти дряни, причем Мария Киселева наименьшая дрянь из тех, кого я имею в виду, да, устроили с этой Россией. Вы знаете, Адам Михник, я сейчас в Польше, и польские цитаты, естественно. Адам Михник когда-то замечательно сформулировал, что патриотизм определяется мерой стыда, которую человек испытывает за свою страну. Вот, вот формулировка, которая кажется мне исчерпывающей. Мера стыда. Вот за Эфиопию, и, там, Эритрею, там, Кубу, неважно кого, Северную Корею, мне не стыдно. Досадно за них, жалко людей, но не стыдно, потому что я не эритреец. А вот за Россию стыдно, вот за такую. Вот такое у меня врага России по этому поводу ощущение. А то, что стыдоба такая, что дышать невозможно, ну так под, каждый раз под 9 мая это уже традиционно. Вот эти вот новорожденные, на которых пилотки напяливают и георгиевскими, спеленывают и в георгиевскую ленту сверху вешают. Вот это все, это куда ни ткни, это просто сплошная стыдоба и позорище. Это вот такое путинское 9 мая напоминание. Каждое 9 мая при Путине напоминание о степени деградации.
Да, но это не единственное, конечно, такое напоминание. Хотя вот этот сюжет кое-чем отличается от типичных. Я его сейчас покажу. Значит, что было в Оренбурге, в парке, решили реконструировать весну 45-го года. Один из элементов этой жизни оказался НКВД. По сети распространяется вот такое видео. Арест женщины. В ней признали перекупщицу, спекулянтку. Она там оправдывалась довольно забавно, что у нее в деревне трое детей. Вошла в роль женщина. И им кушать нечего. Впрочем, давайте-ка я со звуком маленький фрагмент покажу.
Может, отпустите, гражданин начальник?
Обязательно отпустим.
Ну, не виновата я.
Нас о ловке отпустим. Суд разберется.
А дети?
Суд разберется. Дети. Дети у нас в приоритете.
Дети мороженое, поэтому... бабе в тюрьму.
Ты за что?
Виноватая.
Спекуляции в наше время.
Не виноватая я.
У нас все.
Ну раз отпечаток снимают, значит виноватая.
Есть подозрения, дальше суд разберется. Самый губанный суд в мире.
Какая инсценировка! Прямо даже не знаю, что они играют, трагедию или ломают комедию. Ну, в общем, может быть, сейчас и уместно, потому что, может, задумаются участники в процессе говорения этого бреда, может, они задумаются о происходящем в реальности.
Да ни о чем они не задумываются. Вы же видите, это ГГ, доминирующая интонация. У них потеха. У них потеха, им весело, они все ржут, что эта тетка, что эти актеры, все это, весь этот погорелый театр, да, всем им смешно. Я представляю себя, ну, я привычка, да, экстраполировать немножечко. Я представляю себя в сегодняшнем Берлине такую инсценировочку. А мы из гестапо, сейчас вас гильотинируем, а, за то, что вы там вот враг нацизма. Давайте вас гильотинируем сейчас, ха-ха, вот сейчас суд разберет. Ужас, ужас. Все это совершенно не отрефлексировано. Понимаете, черный юмор абсолютно законен, но должно быть сначала все отрефлексировано. Черный юмор как раз-то форма рефлексии. Это форма рефлексии. Но здесь-то совершенно выжженное поле, совершенно выжженная пустыня в мозгах. Ведь это они же пляшут весь этот балаган на могилах тех, кого... Да, сослали на Соловки, сгноили на Соловках, расстреляли. Это все балаган на могилах. Им всем весело. Что этой тетке, что этим вот, да? Дети в приоритете, гы-гы, да? Они ведь не знают. Они не знают, что означает аббревиатура Алжир. Они не в курсе, не в курсе, откуда им быть в курсе. Что делали с детьми, как, о судьбе детей, детей политических заключенных, что делали с детьми. Вот когда, да, вот несчастную женщину, да, и не в намек, что с 12-летних людей расстреливали за колоски, расстреливали 12-летних детей. Они этого не знают. Поэтому им смешно. Это же не упыри какие-то, не негодяи. Это нормальные, с точки зрения сегодняшней России, люди, нормальные люди. Просто у них в голове нету, у них нету этой, этого контекста. Если бы сказать, чувак, за это расстрел 12-летних детей расстреливали за колоски, убивали, гноили, показать ему, как жили в Казахстане, в Алжире, в этом женском лагере, как жили, свозить его на Соловки, свозить его, да, вот как я на Колыму напоследок с родиной прощался, да, летом 21-го года, как выяснилось, я это не знал, что я прощаюсь, съездил на Колыму по шаламским маршрутам. Вот свозить туда, дать один день пожить, близко к этим условиям. Он бы перестал смеяться, ведь они нормальные люди, вроде бы там, да? Двое мужчин в этой инсталировке, две женщины, вроде бы нормальные люди. Не упыри же какие-то. Но упыри сделали из них идиотов. Им смешно. А мне не смешно.
Мне тоже не смешно, но, Виктор Анатольевич, можете объяснить этот вопрос, который, наверное, не имеет точного ответа, а может, у вас и имеет. Им же не по 20 лет, по 25. Они же не при Путине родились, они же раньше родились. Они же проходили то же самое, что и мы. Там в подростковом возрасте им, наверное, становилась доступна информация и в прессе, и книжки, и все напечатано. И уроки истории были еще не по Мединскому. Да как же так вышло, что им это все неизвестно?
И последние больше четверти века, собственно говоря, по Мединскому, ну, неважно, был учебник Филиппова истории. Путин вернул больше четверти века назад, он вернул гимн Советского Союза. Больше четверти века назад, да, самая большая, напоминаю, самая большая трагедия 20 века – это распад Советского Союза. А Сталин – эффективный менеджер. Они это слышат 25 лет напролет. Чего вы хотите? Та, которая отпечатки пальцев снимала, она, кроме Путина, вообще ничего не видела. Эти давно забыли. Это нужно, возвращаясь к Германии, это ведь нужно делать каждый день, поколение за поколением. Брать детей за ручку, вести их, да, в Бухенвальд, в Освенцим возить, показывать, рассказывать, не давать забыть, напоминать. Каждый день фильмы по телевидению об ужасах. Не ГГИ, а катастрофе немецкого народа при Гитлере. О том, что, до чего довели, что сделали с народом. Со своим, прежде всего, народом. Как виноваты перед другими народами. Польским, еврейским, российским. Круглые сутки эти фильмы. Это, тогда не будет этого, тогда не будет этой ухмылки. Было бы интересно, конечно, взять за грудки этого вот главного, да, актера, с позволения сказать, чувачка в гимнастерке. Отвести его в уголок, раздеть, снять гимнастерочку с него, да, сесть с ним за стол, налить, выпить, поговорить и узнать, что он вообще знает про это. Читал ли он Шаламова, читал ли он Гинзбург, что он читал, слышал, знает. Репрессировали у него кого-нибудь, или он бы, или его предки из тех, кто убивали. А иногда это и совпадает, кстати говоря. Сначала убивали, а потом самих. Такое было распространено. Половина жертв 38 года, ну не половина, но те самые известные жертвы 38 года, это в прошлом палачи. Поговорить с ним, но нет, для этого Путин, возвращая закольцовую мысль, для этого Путин 25 лет назад ликвидировал НТВ, а потом положил вниз лицом уже всю остальную прессу, да, да бумажную, какую угодно. Именно для того, чтобы нельзя было разговаривать с народом. Чтобы некому было разговаривать, чтобы вырастить вот поколение вот этих вот, которым смешно. Сейчас мы вас арестуем и на Соловки, а суд разберется. Они же сами понимают, как разберется этот суд. Они же понимают цену этого суда. Но им смешно. Им смешно.
Как-то уж так получилось, что мы продолжаем следить за политической судьбой Белгородской области. Тема такая, знаете, еще не разгорелась, но уже подгорает, поэтому не могу от нее оторваться. А там тем более, что забавная новость. Как забавное. Во-первых, начнем с того, что там на фоне так называемого перемирия, это уж совсем не забавно, 5 человек в Белгородской области ранены. И это я говорю специально, чтобы подчеркнуть, что это своеобразный, мягко говоря, регион, тяжелый регион. И вот в этот регион, оказывается, хотели назначить вместо губернатора Гладкова, который у нас уже почти месяц в отпуске, и все только и пишут о том, что он должен уйти в отставку. И вот на его место должен был прийти генерал-майор Александр Шуваев. Покажу вам его даже, да, вот. Но не получилось, потому что Шуваев пришел пьяным на встречу в Кремль. Чуть ли не лично к Путину, пишет нам новая газета «Европа». И его кураторы поняли, что он безнадежен, невменяем или что-то. Короче, непригоден он для того, чтобы руководить областью. И я вижу, как люди комментируют, вы знаете, эту новость. Сама я не додумалась, чего уж там. Что да он специально пьяный в Кремль-то пришел. Не хочет он этой вашей... То есть он закончил вот этот какой-то специальный курс для переобучения военных в госуправленце, но не хочет он этой Белгородской области, где люди гибнут, руководить и нести за это ответственность. И я подумала, а может, и правда?
Может, и правда, разумеется. Это может быть правдой. Это русский народный способ... То есть, может быть, просто он начал отмечать День Победы по западному календарю с 8 числа, значит, да, вместе с американцами, и наплюкался, нарезался привычным образом. Может быть, и так. И это, в общем, скорее всего, я думаю. Но, может быть, русский народный способ слинять от какого-то нежелательного мероприятия. Первое, что приходит мне в голову, это известная история, как когда был суд над Бродским, то какого-то, значит, ленинградского журналиста, литератора назначили общественным обвинителем, то есть там должен был быть общественный обвинитель. Вот. А человеку не хотелось быть общественным обвинителем, но его назначили. И он пришел, по-моему, в дом журналиста, не помню, в какой-то дом, там, дом журналиста или дом писателя в Ленинграде, и, то, что называется, под протокол, да, устроил пьянку с битьем посуды под протокол, чтобы все видели. 3 дня пил, да, ушел в запой, демонстративно под протокол, чтобы все видели. Вот, и, ну, пьяный человек и слинял от этой, улизнул от этой сомнительной чести быть общественным обвинителем у Бродского. Это русский народный такой способ, совершенно не исключено. Совершенно не исключено, что генерал себе на уме оказался. Пришел пьяненьким к Путину, но вопрос решен, отпустят куда-нибудь. Все лучше, чем руководить Белгородской областью, это точно, это точно. Все может быть. Хуже всего с правдой, Станислав Ежелец. Бывают в те времена, когда все может быть правдой. Все может быть правдой.
Ой, новость такая следующая у нас в России. Затопила город Энгельс. И затопила город Энгельс канализацией. Там нельзя теперь в городе Энгельс, например, пить воду из-под крана. Роспотребнадзор попросил не делать это. А во множестве домов города Энгельс вообще нет никакой воды в кране. И по всему городу, сами представляете, какой запах.
И вот так вот с маленькими детьми мы ходим в садик. Школу вообще не пройти. То есть это что за условия такие?
Да, Виктор Анатольевич, вы в Фейсбуке эту новость заметили, и, как и многие, вы заметили, что Энгельс — это тот город, откуда самолеты взлетают бомбить Украину. Но, по сути, ведь вся Россия — это Энгельс. То есть мысль в том, что бомбишь соседа, затопит говно?
Ну, эту такую метафору комментировать только помни. Портить, конечно. Тут все слишком очевидно. Запах этой метафоры слишком очевиден. А, да, ну в кране нет воды, а евреи далеко. Положение безвыходное. Надо где-то искать виноватого. Надо где-то искать виноватого поближе Израиля. Не знаю, где найдут. Не знаю, где найдут. Но этот стык, что деньги на то, чтобы устраивать бомбометание по Украине, у Путина есть, а на то, чтобы вот, да, инфраструктуру чинить, на ЖКХ денег нету, ни на что денег нет. Ни на дороги, ни на канализацию, на воду, на газ, ни на что нету денег. Только на георгиевские ленточки и бомбометание только на, значит, праздники вот эти вот и бомбометание по Украине. Это приоритеты. Это настолько очевидно. Но, впрочем, Путин Путиным. Я просто хочу сказать, что, то есть, это было уже при Путине. Я вспомнил историю, которую мне рассказывал ныне находящийся в бегах последний приличный депутат Государственной Думы Сергей Петров из фракции, последний приличный миллиардер, по крайней мере, из фракции «Справедливой России». Он мне рассказывал, что он как депутат полетел однажды в Якутию, ну там была партийная ячейка «Справедливой России», и он полетел в Якутию как депутат Госдумы, как, ну, понять, вот спросить, что нужно, может, какая-то помощь, какие-то там, какие-то насущные проблемы и так далее, и так далее. И встает, рассказывает мне Петров, какой-то там депутат якутский, и говорит, вот есть серьезная проблема, что на весь, говорит, Якутск нету ни одной взлетно-посадочной полосы для истребителя 5-го поколения, говорит депутат. Пауза. Значит, Якутск. Канализация там прорвала давно. Значит, там ни одного прямого угла нет. Значит, ходят люди в квартирах в сапогах. Лена разливается каждый значит, каждый год разливается. Все это потоп, канализации нет, потоп, ни одного прямого угла нет, столбы покосившиеся, дорог нет, ничего нет. Но главная проблема, это было 20 лет назад, главная проблема для депутата, что нету взлетно-посадочной полосы для истребителя пятого поколения. Что истребить? Да, к тому времени не было никакого истребителя пятого поколения. И что он должен делать в Якутске, тоже не очень понятно. Но вот это заботило местного депутата. Наши приоритеты. Истребители пятого поколения. Умрите все, потоните в дерьме, да, без воды, без всего. Но истребитель пятого поколения должен быть, и он должен сесть в Якутске. Должна быть такая возможность. Да, вдруг враг завтра. Это ревизор, кажется, да? Вдруг там враг завтра. Вдруг там какой-то... 3 года скачи, до какой границы не доскачешь. Но вдруг враг. Врагов мы придумываем себе сами. Когда врагов нету, мы их придумываем. Изо всех сил. Не мы, конечно, вот они. Именно для того, чтобы править этим населением спокойно, они придумывают врагов. Как только пришел Путин, при Ельцине как-то особенно не было. Как только пришел Путин, начались враги. Кругом враги. Онищенко, санитарный врач, так сказать, уставал запрещать. То поляки враги, то польские яблоки, то норвежскую семгу, то грузинское вино, то боржоми. Кругом враги. Грузия, Польша, да, Норвегия, ну, страны Балтии, все враги, шпрот. Кругом враги. Кругом враги. И мы, значит, вот такая несчастная маленькая страна, которая обложена со всех сторон этими врагами. Все это давно было уже, так сказать, типичным и запущенным, и культивировалось. А с 22 года уже понятно. И вот такая метафора, которую повторяю. Ну, я сказал, комментировать только портить, и все-таки прокомментировал, не удержался. Ну да, да.
Я вас принудила, ну, будем считать.
Да, 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 принудила. Ну а куда деваться? Ну, значит, будем сидеть в говне и бомбить Украину. Вот наша, это наша с тобой судьба, это наша с тобой биография, как пелось в старой песне.
Вы уж простите, что я продолжу еще недолго, не могу отделаться от мысли. Я эту новость еще в выпуске новостей рассказывала, и там более подробно изучала, значит, что происходит. Там местная администрация, что говорит, у нас была авария, но добило наши все проблемы коммунальные большое количество осадков. Вы понимаете, в этом году аномальное количество осадков. Виктор Анатольевич, не бейте меня сразу, я сразу вспомнила в деревне Гадюкино. Дожди.
Ну, конечно, ну это просто, да.
Да, все, кстати...
Да, ну смыло уже.
Все, кто уже хочет смыло, уже живую деревню Гадюкино же, вы же в туре в своем, в котором про деревню Гадюкино вспоминают не хлеще меня, вы же там расскажете, я просто, пользуясь случаем, напомню, что Виктор Анатольевич приедет со своей деревней Гадюкино, и кто хочет, может прийти на концерт, на встречу.
Я приеду, конечно, в страны Балтии и Хельсинки, но деревня Гадюкино останется там по месту жительства. Я хотел сказать, к сожалению. Штука в том, что я все-таки надеюсь, что ее в метафизическом-то смысле не смоет. Надо пытаться хотя бы рефлексировать по собственному поводу. Я повторяю, много раз говорил, дело же не в том, чтобы там сделать из России Данию. Не будет тут никакой Дании. Но может быть удержаться, и чтобы не стало Туркмении или Северной Кореи. А так-то она никуда не денется. Вот, да, как Чадаев говорил, одним локтем в Германию уперлись, другим в Китай. Проблема в том, что локоть, которому уперлись в Германию и отталкиваем западный цивилизованный мир, он у нас очень крепкий, накачанный там. Мы изо всех сил отталкиваем эту проклятую Германию с ее Кантами там, и Гегелями и всем остальным. А вот левый локоток слабый, его сломать как спичку китайцам. И да, строчка Бродского, эта местность мне знакома как окраина Китая, становится буквально геополитической из шутки. Мы можем стать окраиной Китая, и в деревне Гадюкино будут говорить по-китайски. Ну, собственно, Сорокин это уже помаленечку и описывал, не только Сорокин.
Если кто самому не рефлексируется, я просто напомню еще, что у нас ссылка здесь в описании как раз на встречу с Виктором Шендеровичем. А в Вильнюсе точно я там все размещу. Но я думаю, что там все сориентируются, кто хочет в других странах Балтии и Финляндии прийти. Я просто иначе забуду об этом сказать. Теперь дальше можем идти.
Поехали.
Давайте закольцуемся в конце, потому что как бы в этом году 9 мая позади, но ощущение никуда не девается. Много людей задаются вопросом, а что делать? Ну это же нельзя же отменить День Победы из-за того, что Путин его испортил. Ну внутренне нельзя отменить это как праздник, как память, как традицию. И знаете, перефразируя Марину Киселеву, праздник с двойными слезами на глазах у людей получается. Что делать-то?
Ну, не знаю, праздника у меня, я помню, когда это было праздник, когда я не пропускал ни одного парада мальчикам, как это был праздник. Да это не праздник давно для меня, это день памяти. Это день, когда не я один, миллионы людей в России, не в России, россиян, размазанных по всему белу свету, вспоминают своих 80-летних, вспоминают отцов-матерей. Те, кто помладше, я там под 70 вспоминаю деда, кто-то вспоминает прадедов, воевавших, погибших, пришедших. Да? Тех, кто на своих плечах вытащил эту победу, которая не сделала их свободными. Это день памяти. Это день памяти тех самых астафьевских проклятых и убитых. Это день их памяти. И для меня это день памяти моего деда и его товарищей. Я писал об этом. Спасибо историку Роману Жигуну. Он помог мне найти документы. Долгое время я только знал могилы. У моего деда три могилы, да. Одна, где он неизвестно где лежит. И, так сказать, есть памятный знак под Питером, где есть его имя, и есть, так сказать, его имя, вписанное рядом с бабушкой, а где его настоящая могила, никто уже не узнает. Так вот, спасибо историку Роману Жигуну, он помог мне найти, он нашел документы об этом дне и о том, как это было. И я изучал эти документы, судьба моего деда оказалась относительно счастливой, потому что он погиб при прорыве немцами обороны, а потом по результатам этого прорыва еще раз расстреливали, взяты были в плен какие-то красноармейцы, и расстреливали эти суды, военно-полевые суды. И я видел эти документы этих военно-полевых судов, и трое расстрелянных боевых товарищей моего деда, значит, это середина 50-страничного списка только одной там армии расстрелянных своих бойцов советских. Больше, чем, по-моему, американцев погибло вообще за Вторую мировую войну. Так вот, 9 мая, 8 мая, 9 мая, это не так важно, но это день, когда надо вспомнить их всех. Павших от немецкого оружия, расстрелянных своими, плененных, умерших в плену, израненных, умерших после войны от ран. Это день памяти многих десятков миллионов людей, по которым прошлась та война чудовищная. Это день, когда надо сказать вместе со всем миром никогда больше. Вот для чего этот день. Он вспомнить погибших и сказать никогда больше. Never again. Да? А то, что эти негодяи, которые захватили Россию, захватили и 9 мая, то, что они захватили 9 мая, узурпировали его, надули его этой своей имперской дрянью, этим можем повторить. Сделали так, что на 9 мая уже лет 15-20 последние я старался уехать из Москвы, чтобы не дышать этим отравленным воздухом, потому что было не продохнуть. От этой дряни, имперской, агрессивной дряни. Они вывернули наизнанку этот день. Что делать нам, если соль потеряет силу, что сделает ее соленой, сказано у Матфея, да? Не позволять этого. Вот есть мы, десятки миллионов нас, нормальных людей, десятки миллионов, которые должны держать этот рубеж обороны, помнить об этом дне скорби и памяти, публиковать фотографии своих дедов, прадедов, там, отцов, вспоминать об этом, публиковать хорошие стихи, да, Левитанского, Акуджавы, Самойлова, Твардовского, Кульчицкого, да, Гудзенко. Вспоминать об этой войне, тех, кто писали об этой войне. Вспоминать Виктора Астафьева и его слова об этой войне. О том, что мы не праздновать должны, а встать на колени, да, и молиться о прощении в этот день. Это Виктор Астафьев, да, которого бы сегодня посадили за дискредитацию вооруженных сил. Посадили бы. На возраст бы не посмотрели. Вот про что этот день. Надо не, что значит не отдавать его? Государство захватило его, но государство не может захватить мою душу. Государство не может захватить душу ни одного человека. Это добровольная сдача. Если ты хочешь сдать свою душу государству и улюлюкать, и вот как эти вот напялить на себя эти гимнастерки с костюмерной, да, и изображать, и потеху устраивать из этого. Да, государство может позвать северокорейское пушечное мясо маршировать по брусчатке. И в мавзолее сидят группы серийных убийц, которые принимают этот парад. Мы, нормальные люди, имеем возможность не иметь, не сказать, это не от моего имени. Это то, что может сделать любой человек. Сенека говорил, это нельзя изменить, но это можно презирать. Давайте это презирать. Иногда ирония, писал Станислав Ежелец, вынуждена восстанавливать то, что разрушил пафос. Этот пафос разрушил все. Этот пар из ноздрей имперский разрушил, пытается разрушить память об этой войне. Мы помним, они говорят, мы помним. Они делают все для того, чтобы мы не помнили. Но мы в состоянии сопротивляться, и мы сопротивляемся. Вы знаете, у меня большой Facebook, и каждый год это горькое счастье, эти портреты, десятки, вот только в моем Фейсбуке десятки, может быть, там сотни портретов. Все вы, да, вспоминают своих воевавших, погибших и погибших. Мы в состоянии оставить эту соль соленой. Мы в состоянии, мы можем не позволить им, да, мы можем не впасть в амнезию. У нас противоположные задачи. Они хотят, чтобы люди впали в амнезию, потому что идиотами проще управлять. Мы не хотим становиться идиотами. Мне кажется, это нормальный водораздел. Будем продолжать.
Ну, мы не хотим становиться идиотами. Это отличный лозунг на каждый день, не только в честь 9 мая. Попробуем и следующую прожить неделю под ним. И ждем вас всех через неделю. Встретимся, как обычно, по вторникам. Не забудьте подписаться на Ходорковский Лайв, кто еще этого не сделал. И увидимся.